эфире программа «Татарстан. Национальные проекты». У микрофона Йылдыз Крепостина. Здравствуйте. Еженедельно по четвергам специалисты комментируют и разъясняют ход реализации национальных проектов в нашей республике. Также звучат репортажи с мероприятий, связанных с этой сферой. Сегодня у нас в студии Михаил Унтура, руководитель ЦИС «Центр Мой бизнес». Он расскажет о завершении пятой очереди презентаций программы «Студенческий стартап». Михаил Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, буквально на днях на площадке «Центр Мой бизнес» завершилась онлайн-защита проектов по программе «Студенческий стартап» пятой очереди. Расскажите, пожалуйста, в целом, что это за проект и почему пятая очередь?
Все верно. Программа «Студенческий стартап» – это специальная программа для молодых предпринимателей, которые реализуют свои технологические проекты. То есть, если вы студент, то есть бакалавриат, магистратура, аспирантура или специалитет, и у вас есть идея, вы можете податься на конкурс «Студенческий стартап», дальше защититься и получить 1 000 000 рублей на реализацию своего проекта. Мы же являемся региональной площадкой, одной из порядка 8 площадок по всей стране, и при этом также мы являемся площадкой по искусственному интеллекту, то есть это отдельная секция, и все, кто участвует именно в этой секции, защищаются именно на площадке Республики Татарстан.
Имеете в виду «Центр Мой бизнес»?
Да, «Центр Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан.
Кем вообще организован данный конкурс?
Фонд содействия инновациям является федеральным фондом, который предоставляет финансирование для технологических проектов, как для проектов на начальной стадии, так и для более крупных технологических проектов, уже, то есть созревших предпринимателей, которые хотят сделать что-то новое.
Ну вот студенческий стартап проводится не первый раз, как я понимаю, раз уже пятая очередь, да? Если мы сейчас отойдем от официальной статистики, а вот на ваш взгляд, насколько это реально эффективный проект для того, чтобы идеи молодых они воплощались в жизнь?
Это достаточно эффективный проект, потому что, во-первых, актуальность этого проекта подтверждается то, что только в Татарстане по 4 очередям за прошедшие 2 года было 442 победителя программы. И более 1400 заявок было подано от Татарстана на пятую очередь. То есть, наверное, каждый второй студент, а то если не каждый, знает о этой программе, и особенно студенты технологических вузов, да и, в принципе, и студенты вузов гуманитарной направленности участвуют в программе, потому что, к примеру, есть направление N7 креативной индустрии. В принципе, любой проект, который есть, так скажем, на уме, можно его реализовать. Главное в этом разбираться и суметь презентовать экспертам.
Ну вот сколько было студентов в этот раз вообще? Как проходила оценка проектов? Расскажите, пожалуйста, вот по пятой очереди.
По пятой очереди мы одна из площадок по всей России. Все участники распределяются пропорционально по всем регионам. То есть, к примеру, часть от Татарстана, часть из Башкортостана, часть из Москвы защищались у нас на площадке, а также большое количество других регионов. Практически из всех, кто подавался, были там хотя бы один представитель был на нашей площадке. И точно так же по всей стране. Я знаю то, что Татарстан занял первое место по количеству поданных заявок по всей стране. То есть 1400 заявок. Если сравнивать, к примеру, там, с Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами, где в десятки раз больше студентов, то есть у нас активно вузы содействуют тому, чтобы ребята подавались, выигрывали и защищали свои действительно крутые проекты. Есть очень крутые проекты, и они все уникальны. Это большое отличие от классического бизнеса, что здесь именно присутствует технология. То есть студент, который изучает какую-то узкую направленность, он может сделать проект именно в этой направленности, тогда как предприниматель в среднем занимается примерно стандартным бизнесом. Вот в этом преимущество.
Ну, не называя фамилии, но все-таки в каких направлениях вот студент предлагает стартапы? То есть какое-то производство, какие-то вот интеллектуальные, искусственный интеллект, вы говорите. Ну, что, например,
всего
конкретно?
7 направлений. Направления по разным тематикам. Самое популярное – это цифровые технологии. По сути, любой проект можно цифровизовать, и он может претендовать на этот грант. Большинство как раз-таки по IT-направлению. Есть разные проекты, приложения, различные там программы, где-то есть там программы по распознаванию голоса, речи, еще что-то. То есть, в принципе, нет ограничений, главное, чтобы это было что-то с IT связано. Тогда человек подается на IT-сферу. К примеру, одна из уникальных площадок – это направление по медицине и технологии здравоохранения. То есть, если это медицинский проект, студент медвуза может податься, и есть замечательные проекты, начиная от того, что там технология по... Ну, вот, люди используют же линзы. И, например, один из проектов помогает очистить эти линзы, еще раз использовать. То есть многоразовая такая коробочка. Это тоже проект. Есть креативная индустрия, тоже очень популярная. Если у вас креативный проект, и он инновационный с точки зрения, что нет похожих, либо он заменяет какой-то зарубежный аналог, то тоже можно податься. В принципе, мы сейчас находимся в такой ситуации, что есть проекты, которые ушли с рынка, а пользователи остались. И как раз-таки можно что-то придумать, даже вспомнить, что было, и сделать что-то такое, но отечественное.
Да, ну это как раз вот вариант импортозамещения, и если он будет реализован в данном случае, это, конечно, замечательно. Ну вот, вы уже сказали, что победитель конкурса получает 1 миллион рублей на реализацию проекта. Расскажите, пожалуйста, а как они могут распорядиться этими миллионами? Безвозвратно и как?
Да, он безвозвратный, нужно за него отчитаться. То есть дается 1 миллион на реализацию проекта. Из них, как только стартап выигрывает грант, он заключает договор, ему перечисляется сначала 10% от суммы. Это может пойти, во-первых, на открытие юридического лица. Это обязательное условие, то, что нужно открыть ООО. Это регистрируется и потом отчитывается по этому вопросу. То есть, ну, то, что он открылся, направляет все документы ФСИ, ему скидывают остальную сумму 900 тысяч. И как раз-таки вот на 900 тысяч обычно делает проект, а 100 тысяч они могут, во-первых, 10 тысяч идет на уставной капитал, 90 тысяч идет либо на собственное вознаграждение, это тоже предусмотрено фондом содействия инновации. Но, как правило, при реализации проекта все равно есть статьи, по которым сложно отчитаться. С точки зрения, что да, это нужно для проекта, но это не входит в смету. И вот как раз-таки эти 90 тысяч, они дают немножко...
По мелочи, вот эти... раскидывать по необходимым, но без отчета.
Да, и где-то просто тяжело отчитаться действительно по каким-то, может быть, мелким вопросам. Но при этом у студента, как правило, все равно нет собственного финансирования. Это, ну, сложно найти где-то дополнительно, а проект надо развивать. И как раз-таки на это он может направить.
Ну вот если проект будет дальше развиваться, вот студент начинает заниматься бизнесом вот, по обозначенной теме, может он рассчитывать на какую-то последующую поддержку нашей республики?
Конечно. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства реализует специальные меры поддержки для технологических стартапов. Мы можем написать бизнес-план, мы консультируем, мы проводим обучение. В том году прошло замечательное обучение с одним из таких федеральных институтов развития технологического предпринимательства. Прошло обучение более 100 стартапов, из них отобрали лучшие стартапы. Эти стартапы, к примеру, могут потом подаваться на федеральные программы, например, там программа возмещения инвестиций инвесторам. К примеру, если есть инвестор, который инвестирует в стартап, ему могут возместить часть инвестиций, которую он вложил. То есть есть такие программы. Также есть огромная поддержка продолжения. Это фонд содействия инновациям может предоставить грант «Старт-1», то есть если стартап закрыл договор, он подается дальше уже на 4 миллиона. Он может дальше развивать свой проект, но тут важно, чтобы действительно уже чувствовалось развитие и то, что стартап с высокой вероятностью взлетит, потому что студенческий стартап – такая программа, которая дает больше попробовать в бизнесе, потому что, с одной стороны, миллион звучит круто, но на самом деле, чтобы сделать большой технологический проект, это только самая начальная стадия, просто чтобы попробовать и постараться определить, вообще эта идея взлетит или нет. Мы стараемся сделать так, чтобы все стартапы взлетели, и все институты развития технологического предпринимательства на это нацелены. К примеру, также есть технопарк «Идея», есть IT-парк, есть Иннополис, который активно содействует в развитии, есть инвестиционно-венчурный фонд, который предоставляет венчурные инвестиции на развитие проекта, и есть успешные кейсы, которые помогают действительно стартапам выигрывать. И, в принципе, сейчас отличная возможность есть у молодых людей, которые могут податься и на студенческий стартап, также обратиться в организации, которую я перечислил, также фонд поддержки предпринимательства в это число входит, и все вместе действительно сделать такой технологичный проект. И, что важно, все работают как единый механизм. То есть, несмотря на то, что организация – это отдельная, но, тем не менее, мы все знакомы, мы взаимодействуем, и постоянно идет совместная работа. И еще отличительная особенность – то, что студент, который выиграл студенческий стартап, за ним сразу закрепляется профильное министерство, куратор от министерства, предприятие подведомственное министерству, где можно сделать этот проект. И, конечно же, вузы активно содействуют стартапам, поддерживают, и все заявки находятся и в том числе на контроле кураторов, чтобы в первую очередь они взлетели. То есть со студента снимается очень большой пласт головной боли с точки зрения юридических каких-то моментов. Тем более, если ты первокурсник, второкурсник, это вообще непонятно.
Ты идею придумал, а вот эти все административные моменты, это сложно. Да.
И на это есть как раз-таки вот такие институты поддержки. И самое главное, чтобы сам стартап взлетел. То есть это самая главная задача, чтобы он развивался, нанимал сотрудников. Соответственно, это общая польза, потому что, во-первых, это технологический университет страны, что очень важно, одна из основных задач сейчас. И также это внутренние вопросы, связанные с трудоустройством. Если стартап развивается, он нанимает новых сотрудников. Также это могут быть студенты, которые также работают в этой сфере. Они получают зарплату, то есть в целом и покупательская способность так может вырасти и так далее.
Ну вот смотрите, такой аспект, как защита интеллектуальной собственности. Если придуман замечательный проект, и его могут потом эту идею украсть. Вот этот аспект как-то предусмотрен в этом проекте?
Вообще, конечно же, стартап в том числе делается, чтобы его коммерциализировать. Одно из трех критериев на защите – это коммерциализируемость, также технологичность, второе, и компетенция самого заявителя. И вот как раз-таки про интеллектуальную собственность активно также содействуем и Фонд поддержки предпринимательства, и другие институты развития с точки зрения проведения вебинаров, и также есть услуги по патентному поиску, mm-hmm. которые помогают студентам, во-первых, узнать, есть ли патент на эту технологию, и также, если нет, то потом консультации по последующему патентованию. И как только стартап получает патент, он уже может на нем зарабатывать. Он может продавать спокойную технологию другим компаниям, которые будут делать свой бизнес, а человек, в свою очередь, будет получать прибыль. И, конечно же, очень важно этим заниматься. И сам Фонд содействия инновациям часто проводит онлайн-мероприятия по патенту. То есть на почту участникам приходит сообщение, что вот можете поучаствовать бесплатно. И все, о чем я говорю, все представляется бесплатно. То есть стартап не тратит свое финансирование на меры поддержки государственные. Это очень важно, потому что, например, если это IT-проект, нужно помещение, нужно, чтобы где-то люди сидели, работали, и, к примеру, IT-парк предоставляет такие помещения так же, как и другие институты развития, технопарк идеи, также есть свой бизнес-инкубатор. И больше того, бизнес-инкубаторы тоже содействуют стартапам, приглашают на выставки, мероприятия, различные питчи и так далее, чтобы найти инвесторов.
Когда очередная очередь планируется этого проекта?
По поводу шестой очереди мы ждем информацию от Фонда содействия инновациям. Точных дат мы не знаем, но, как правило, две очереди в год проходят. Mm-hmm. То есть в позапрошлом году первая, вторая была, в прошлом году третья, четвертая. И в этом году вот сейчас была защита пятой очереди, и мы ожидаем шестую. Но, опять же, ждем официальную информацию, у нас пока ее нет. Но уже заранее проводятся работы, мы выезжаем в вузы. Также вузы приглашают представителей инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства для того, чтобы рассказать, как вообще презентоваться, что за проект, как его лучше подать, как заполнить заявку. То есть все вот эти аспекты, они приносят свои плоды. Как минимум, если посмотреть на два прошлых года, Татарстан впереди по количеству и подачи заявок, и победителей.
Спасибо.
Вам большое спасибо, что пригласили. Надеюсь, было интересно.
В студии был Михаил Унтура, руководитель ЦИС-центр «Мой бизнес».
Национальные проекты. Ориентиры Татарстана.
Семейной политике в Республике Татарстан и реализации национального проекта «Демография» была посвящена встреча министра труда, занятости и социальной политики Татарстана Эльмиры Зариповой с журналистами в агентстве «Татаринформ».
Прежде всего, я хотела бы напомнить, что 7 мая вышел 309-й указ президента Российской Федерации, в котором обозначены национальные цели развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективы до 2036 года. И, безусловно, прежде всего, в приоритете это народосбережение, это укрепление здоровья, повышение благосостояния семей и, в том числе, поддержка семей с детьми. Это является нашим безусловным приоритетом в социальной политике. Я хотела бы напомнить, что в Республике Татарстан реализуются большие комплексные республиканские программы по развитию социальной инфраструктуры, которая направлена на поддержку семей с детьми, на сохранение населения, на обеспечение качества жизни и в том числе благополучия, укрепления здоровья. Прежде всего, более 3000 объектов прошло реконструкцию, где-то капитальный ремонт, благоустройство на сумму порядка порядка 58 миллиардов рублей. Но если говорить о целях по народосбережению, это прежде всего демографическая история. В Республике Татарстан, к сожалению, мы видим с 2017 года снижение уровня рождаемости. И он оценивается прежде всего суммарным коэффициентом рождаемости или СКРом. И так вот, мы видим, что суммарный коэффициент рождаемости – это количество детей, рожденных на женщину детородного возраста. В расчете по Республике Татарстан это 1,45, по Российской Федерации 1,41. Но я напомню, что у нас максимальные значения были в 2015 году, когда у нас был демографический пик, и СКР равнялся, соответственно, по республике был более чем 1,8. Что мы видим в этом году? К сожалению, мы видим некое снижение более 6% по числу родившихся январь-март, но тем не менее на тысячу населения число рождений у нас составляет 8,3. Это в целом как по стране, в Приволжском федеральном округе ниже, 7,6. И в этом смысле мы являемся лидерами. И действительно у нас каждый пятый жители республики или 21% – это ребенок. И сегодня, если говорить по многодетным семьям, мы все с вами знаем, что за последние 10 лет их число увеличилось более чем в 2 раза, но с учетом того, что у нас внесены изменения законодательства, и сегодня многодетной семьей является семья, где воспитывается ребенок, обучающийся на очном отделении в возрасте до 23 лет, если старшему ребенку, и таких детей всего в семье от 3 и более, то такая семья является многодетной. И вот эта вот подвижка в возрастах 18-23, она привела к тому, что сегодня у нас в республике 70,5 тысяч многодетных семей, в которых проживает 226 тысяч детей. И я хотела бы отметить, что действуют различные программы, направленные на здоровье. Это фельдшерско-акушерские пункты, это развитие подростковых клубов, дошкольного образования, образования и в целом, конечно же, серьезная поддержка, которая оказывает влияние на качество жизни, это финансовая поддержка семей с детьми. Так вот, на меры социальной поддержки семей с детьми в 2024 году, то есть в бюджете этого года, предусмотрено более 35 миллиардов рублей, в том числе бюджет республики более 19 миллиардов рублей. Но основное у нас это единое пособие. Вы помните, оно трансформировалось. Это были сначала выплаты от 0 до 3 и так далее. Сегодня семья от 0 до 17, где доходы ниже прожиточного минимума и соответствующий уровень имущественной обеспеченности, то есть оцениваются доходы, наличие имущества, отношение к трудовой занятости. То есть члены семьи, безусловно, должны быть заняты. Так вот, в этом случае семья в связи с низкими доходами и не превышением уровня имущественного благосостояния имеет право претендовать на единое пособие от 0 до 17, более 26 миллиардов рублей предусмотрено на этот год. И сегодня в результате комплексной оценки имущества, доходов, занятости в трудовой деятельности у нас порядка 23% детского населения является получателями данных выплат. Обратиться за выплатой может любой из родителей, также опекун или попечитель ребенка, и, соответственно, можно подать электронное заявление, можно обратиться в МФЦ, а можно обратиться в клиентскую службу социального фонда, их по месту жительства. И, соответственно, у нас есть единый телефон по всем вопросам, которые связаны, это единый контакт-центр 8-800-1-500-1. И, соответственно, любой вопрос, который вас волнует в связи с выплатой данного пособия, можно задать и на сайте социального фонда, на сайте нашего министерства. Я хотела бы обратить внимание, что с 2024 года внесены отдельные изменения в правила назначения единого пособия. Не учитываются те выплаты, которые произведены семье в соответствии в связи с назначением или получением звания «мать-героиня». Родительская слава также не учитывается в составе доходов проценты по номинальным счетам, которые открыты на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой и попечительством. А с 1 июня не учитываются также и те средства, которые заработаны несовершеннолетним в период трудовой деятельности в каникулярное, в свободное от учебы время. То есть это вот некое новшество, связанное с началом каникул, когда дети занимаются трудовой деятельностью и зарабатывают определенные средства. Также хотела бы обратить внимание, что с 2024 года расширены гарантии реализации права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в отношении работающих лиц. Мы с вами знаем, что если женщина находилась в декрете, то до 1,5 лет выплачивались эти средства по выходу на работу до этого времени, их выплата прекращалась. Сегодня, даже если человек, который оформил декретный отпуск по уходу за ребенком, это может быть и папа, и мама, если даже вышли на работу, то продолжает выплачиваться ежемесячное пособие по уходу за ребенком одновременно с трудовой деятельностью до достижения ребенком возраста 1,5 лет. И, кроме того, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства первой группы тоже в отношении наряду с неработающими гражданами имеют право их получать и частично занятые родители, либо усыновители, опекуны, попечители, если они осуществляют такой уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Вообще запрос был очень большой от мам, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом и в случае их выхода на работу до этого изменения. То есть женщина выходила на работу и выплата этого пособия по уходу за ребенком-инвалидом прекращалась. Так сегодня, вот, если она выходит на неполный рабочий день, соответственно, и выплата продолжает осуществляться. Кроме того, с 1 июня еще одно изменение – это регламентирующий порядок учета алиментов при назначении пособия. Теперь, если есть решение суда, в расчете доходов будет учитываться фактически поступившие денежные средства. А если, допустим, родители разошлись и не оформили через суд решение об алиментах, или, соответственно, эти данные заявитель может указать самостоятельно, но если сумма менее на одного ребенка с 1 июня 1/4 МРОТ, 1/3 на двоих и 1/2 на трех детей, то, соответственно, вот эта сумма алиментов, ну так скажем, будет засчитываться, даже если женщина со слов указала некую меньшую сумму. Но это прежде всего направлено на реализацию статей Семейного кодекса, Конституции Российской Федерации о том, что оба родителя, то есть родители, обеспечивают и отвечают за содержание ребенка, а не только за его здоровье, а в целом за развитие, которое тоже, в свою очередь, предусматривает и некое денежное содержание, то есть материальную сторону. Помимо этого, в рамках национального проекта «Демография» есть и республиканские меры. Вот то, что мы до этого с вами говорили, это федеральные пособия, они выплачиваются в целом по стране и софинансируются, то есть участвует бюджет республики и Российской Федерации. Но у нас с вами есть еще и меры социальной поддержки, направленные на поддержку малообеспеченных семей. Я напомню, что прежде всего в целях поддержки женщин и изменения неких демографических трендов, когда у нас отложенное родительство и первый ребенок рождается в среднем, когда женщине 27 лет, так вот, в целях стимулирования многодетности и закрепление в том числе населения в сельской местности. При рождении в возрасте до 25 лет первого ребенка выплачивается однократно 50 тысяч рублей, в возрасте до 29 лет третьего ребенка 100 тысяч рублей. Я хочу сказать, что вот эта мера очень четко дала свои результаты. Сегодня мы видим количество многодетных семей, и мы с вами в любом случае фиксируем, что в основном это многодетные семьи у нас проживают на селе. Ну и, конечно же, эта мера без учета каких-либо имущественной обеспеченности, без учета доходов. То есть это чисто демографическая мера, которая направлена на поддержку семей вне зависимости от доходов, имущества и так далее. И вот эта мера позволила нам, соответственно, сохранить долю рождений первых детей и также поднять долю рождений третьих детей в соответствующих возрастах. Следующая мера – это выплата 10 тысяч рублей семьям, где доход ниже прожиточного минимума, 13 135 рублей на каждого человека. Данные семьи при рождении ребенка имеют право претендовать на однократное получение сертификата в год на сумму 10 тысяч до достижения ребенком 3 лет, то есть 30 тысяч по истечении 3 лет. На этот сертификат можно приобрести лекарственные средства, поскольку мы видели все, что в структуре бюджета при рождении маленького ребенка, малыша, значительную долю представляют средства, которые семья тратит на лекарственное обеспечение и соответствующее приобретение лекарственных средств. Так вот, ежегодная сумма в размере 10 тысяч, конечно, призвана поддержать доходы молодых семей, малообеспеченных семей на приобретение лекарственных средств. И комплекты детских принадлежностей. Также малообеспеченные семьи с доходами ниже ПМ получают при рождении ребенка в роддоме, там, где родили этого ребенка, этот набор. Причем я хочу обратить внимание, что в нем есть и средства санитарно-гигиенического ухода, непосредственно комплекты детских принадлежностей, одежды, вплоть до комбинезона. И все это продукция отечественного производителя, то есть произведена на предприятиях республики. И Третья мера, очень серьезная мера по республике, это в части поддержки многодетных семей, это 100% компенсация за детский сад. То есть фактически, если в семье 3 и более ребенка, а доход менее 13 135 рублей, а это, в принципе, там, где трое детей, и даже если папа, мама работают при зарплате, например, 30 тысяч, мы с вами понимаем, что доход будет менее 13 135 рублей. И, конечно же, вопрос с компенсацией оплаты за детский сад здесь тоже будет актуальным. И здесь республика, государство поддерживает такие семьи. В целях пропаганды семейной ценности с 2000 года в республике учреждена медаль. Она дана «Материнская слава», и однократно она выплачивается и награждается ею матери, родившей и достойно воспитавшей 5 и более детей. Ходатайство оформляется органами местного самоуправления, прикладываются характеристики, либо по месту работы родителей, тоже, соответственно, с приложением характеристик. И если это более 5 детей, то плюс 20 тысяч еще на каждого ребенка. Награждено 1500 женщин с 2000 года. В 2024 году 15 женщин были удостоены этой медали. И в 2022 году в целях поддержки семейных ценностей учреждена медаль «Родительская доблесть» для семей, которые воспитали, воспитывают 7 и более детей. Единовременная сумма выплат 200 тысяч рублей. Но забота о семье – это всегда и забота о старшем поколении. И поэтому в составе национального проекта, вот если мы с вами говорили до этого, первая часть – это федеральный проект, нацеленный на финансовую поддержку семей при рождении детей, то второй федеральный проект в составе национального проекта демографии – это старшее поколение. И сегодня у нас актуальность его достаточно высока, поскольку 966 тысяч 600 человек – это люди пожилого возраста, или 24% от численности населения республики. В Российской Федерации доля примерно такая же – 24,5% – это люди старших возрастов. И в состав национального проекта входит прежде всего проект, связанный с системой долговременного ухода для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью. Но я хотела бы сказать только его результаты основные. Но прежде всего ежегодно более 18 тысяч пожилых людей и инвалидов получают социальные услуги на дому. Это санитарно-гигиенические услуги, социально-бытовые услуги, социально-психологические. Помимо этого, долговременным уходом охвачено более 6 тысяч человек ежегодно. То есть, когда мы говорим о долговременном уходе, это значит пожилые и инвалиды, кто нуждается в постоянной посторонней помощи, в силу возраста, в силу многочисленных диагнозов, исходя из индивидуальной потребности в уходе. Объем ухода от 7 до 28 часов в неделю. И помимо этого, наиболее сложным пожилым людям бесплатно в республике оказываются услуги сиделок. Но это действительно там, где очень серьезные заболевания, и фактически человек, можно сказать, не встает с постели, и система долговременного ухода – это в этом смысле услуги сиделок, это некая альтернатива помещению в стационарное учреждение социальной защиты. И сегодня школы ухода, мы поддерживаем родственный уход, но мы с вами понимаем сегодня, что если родственный уход совершается некорректно с точки зрения правильности кормления, правильного оказания санитарно-гигиенических услуг, социально-бытовых услуг, то здесь можно навредить не только самому пожилому человеку или инвалиду, за которым осуществляется уход, но и определенные трудности, сложности могут возникнуть и у человека ухаживающего. Так вот, 10 тысяч родственников мы обучили бесплатно навыкам ухода. В этом году уже 969 человек тоже получили элементарные навыки ухода за своими родственниками. Также у нас действуют пункты проката технических средств реабилитации на бесплатной основе. Вот человек заболел, условно, я беру самые такие распространенные в этих возрастах, инсульт либо инфаркт, то есть определенная есть какая-то парализация конечностей. И прежде чем оформить инвалидность, а период занимает от месяца до двух, то есть нужно же пройти медико-социальную экспертизу, а человеку сегодня и здесь, и сейчас уже по выходе из больницы нужна коляска, какие-то ходунки, какие-то оборудования для осуществления санитарно-гигиенических процедур. Так вот, в этих пунктах проката это оборудование можно получить на срок до 3 месяцев совершенно бесплатно. То есть как раз это тот период временной до оформления инвалидности и уже затем последующего получения этих технических средств реабилитации, будь то коляска, трости и так далее, уже через социальный фонд. То есть мы с вами знаем, людям с инвалидностью технические средства реабилитации предоставляются по показаниям через социальный фонд. Также у нас был очень большой запрос всегда со стороны родственников на оказание услуг дневного отделения для пожилых людей с ментальными нарушениями, то есть у кого уже изменен неврологический статус, болезни Альцгеймера и так далее. Ну, то есть это те пожилые люди, которые могут оставить газ дома, не выключить. Это те, кто может выйти и не вернуться домой, но в силу того, что забыли просто место проживания. И вот отвечая на этот запрос со стороны родственников, и также у нас большое количество молодых людей, инвалидов с ментальными нарушениями, которые проживали в семьях. Не все сегодня, так скажем, помещают своих детей с ментальными нарушениями в дома-интернаты нашей системы. Живут дома. И вот от родителей все равно был запрос, что хорошо бы был бы как бы, ну, как некий детский сад для пожилых или вот для ребят с ментальными нарушениями в отделениях дневного пребывания. Мы создали такие группы во всех муниципалитетах, если там, где это крупные города, это отделение, а там, где потребность меньше, это небольшие группы, и ежегодно в них занимаются 1000 человек, проходят через них с ментальными нарушениями и пожилые, и молодые. Понятно, что если для пожилых это больше социально-бытовой уход в этих отделениях, то для молодых ребят здесь услуги уже предоставляются в целях их социализации, преодоление изоляции от общества, научение навыкам социально-бытовым, мы вот здесь видим это, и приготовление пищи, и пользование газом, утюгом, то есть элементарными бытовыми приборами, и, конечно же, расширение в целом горизонтов их жизни, то есть умение сходить в магазин и так далее. Это особенно важно для таких детей, потому что родители взрослеют, и какая перспектива далее, если он не научен жить в этом социуме, то дальнейший путь, к сожалению, это путь в социальное учреждение. И вот с тем, чтобы преодолеть, это все-таки умение социализироваться, умение сходить в магазин, обслужить себя элементарно. И благодаря этой работе этих отделений более 4000 пожилых людей и молодых инвалидов через них прошли. И, конечно же, вот эта история, связанная с долговременным уходом, с отделением дневного пребывания, будет продолжена, равно как и финансовая поддержка семей с детьми в реализации нового национального проекта, к которому мы приступим в следующем году, и будет он называться «Семья». Еще одна небольшая история, но очень значимая и актуальная – это доставка пожилых людей, проживающих в сельской местности, на диспансеризацию. Казалось бы, такая элементарная история. 43 автомобиля было приобретено на федеральные средства, но благодаря этому 288 тысяч человек, проживающих на селе, было доставлено с 2019 года в медицинские организации. Либо получение каких-то процедур. Но в основном целевая история – это, конечно же, доставка на диспансеризацию. В этом году граждане 1959 года рождения и ранее родившиеся, проживающие и зарегистрированные по месту жительства в сельской местности, могут, обратившись к своему фельдшеру в ФАПе, либо сделав звонок в медицинскую организацию, в ЦРБ, в том районе, где они проживают, записаться, сообщить о нуждаемости в доставке. Но я хочу обратить внимание, здесь действительно должна быть нуждаемость в доставке. То есть сам пожилой человек действительно не должен иметь возможности чисто физически добраться до центральной районной больницы. То есть вот служба доставки на диспансеризацию – это ни в коем случае не замена такси и ни в коем случае не замена скорой медицинской помощи. То есть ограничение – это состояние здоровья, которое требует медицинского сопровождения. Вот здесь, конечно же, нужно вызывать выездную бригаду скорой медицинской помощи. А здесь по графику пожилые люди доставляются. И вот я хочу сказать, что когда доставили на диспансеризацию, ежегодно порядка 100 человек, приехавших на диспансеризацию, направляются тут же на операционный стол. И более 1000 человек – на дальнейшее более глубинное обследование. Ну, то есть с тем, чтобы либо подтвердить диагнозы, либо посмотреть более расширенно. И действительно, это та история, которая помогает решить вопросы, связанные с качеством жизни пожилых людей. Я уже не говорю и о продолжительности жизни. И еще один небольшой штрих – это обучение населения. В рамках национального проекта реализуется демография. Обучение людей сегодня это особо актуально. За годы реализации обучено 35 тысяч граждан с 2019 года, но ежегодно порядка 8 тысяч. В этом году плановые показатели 5 тысяч, но хочу обратить внимание, что результатом этого года является не создание ИП, не организация самозанятости по итогам обучения, а работа по трудовому договору. И это абсолютно, так скажем, государственный подход. Сегодня мы испытываем большие потребности в кадрах. Ну, на сегодняшний день достаточно сказать, что 3660 человек состоит на учете в качестве безработных, и при этом 54 тысячи вакансий и предложений. И это несмотря на то, что летний период, когда, казалось бы, летом все равно трудовая деятельность несколько имела свойство к сжиманию, но 54 тысячи вакансий – это 15 мест на одного безработного. И вот результатом всех обучающих программ должно стать работа в качестве наемного работника, то есть по трудовому договору. Ну и, конечно же, не могу не сказать, если мы говорим о качестве жизни, это социальный контракт. С 24 года изменились подходы при заключении социального контракта. Я вам просто напомню, что это доходы ниже прожиточного минимума 13 135 рублей. Но сегодня не учитывается имущество. То есть берется та ситуация, в которой может оказаться любая семья, вдруг, условно говоря, конечно, остался без работы в условиях 54 тысяч вакансий достаточно сложно, но тем не менее, например, по состоянию здоровья все, не имеет возможности дальше работать. Да, есть, наверное, имущество, но вот в этой истории мы тогда предлагаем социальный контракт. Таким образом, не учитывается уровень имущественной обеспеченности, изменился период учета доходов, также учитываются доходы на душу населения, на всех членов семьи, вне зависимости от социально-демографических групп. И, конечно же, сегодня, прежде чем зайти на социальный контракт, мы проводим тестирование на знание основ предпринимательской деятельности, потому что в любом случае, если мы говорим о социальный контракт, он как раз, кстати, в отличие от национального проекта по обучению, предполагает возможность из открытия ИП стать самозанятым, развивать личное подсобное хозяйство, и активно поэтому он пользуется популярностью на селе, то сегодня без определенных уровней предпринимательских компетенций заходить на социальный контракт чревато, потому что сразу же регистрация ИП и так далее, она связана с соблюдением норм налогового законодательства, ну и с тем, чтобы все вот эти вот финансовые истории были законными, проходят тестирование. Если неудовлетворительные результаты, то, соответственно, мы направляем на обучение в ту инфраструктуру, которая поддерживает малый и средний бизнес. Но у нас активно работает центр «Мой бизнес», и затем проходит обучение, получает сертификат и заходит на социальный контракт. Истории по социальному контракту, вот здесь они даны. Это прежде всего трудоустройство, это открытие ЛПХ до 200 тысяч рублей, если предприниматель, связанный с ИП, самозанятый, до 350 тысяч рублей. И, конечно же, реализация, ну, связанная с какой-то экстренной ситуацией, это однократная, это выплата ПМ. Мы видим сегодня, семьи очень уверенно двигаются в своем развитии, открывают парикмахерские, швейные, ремонтные мастерские, выходят из серой занятости, что немаловажно, оказывают косметологические услуги, услуги в сфере производства, ремонт автомобилей, автомобильное обслуживание и ведут подсобное хозяйство. Сегодня мы видим результаты. По социальному контракту оценивается, прежде всего, его эффективность. 93%, которые заявили о трудовой занятости, были трудоустроены. У 60% доход граждан превысил прожиточный минимум. А в Российской Федерации это 42%. 82% у граждан увеличился среднедушевой доход. В Российской Федерации 77%. Ну и, конечно же, у нас основная цель социального контракта – это все-таки вывести гражданина в трудовую траекторию, помочь ему реализоваться, изменить качество жизни и благосостояние своей семьи.
Национальные проекты в центре внимания.
Вы слушали передачу «Татарстан. Национальные проекты». Ее подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, журналист Елдыс Крепостина. До свидания.